Евгения Киселева «Наше все».
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все», и я ее ведущий Евгений Киселев. Мы продолжаем наш проект, мы пишем историю нашего Отечества в лицах. Мы идем по алфавиту от А до Я, и вот уже заканчивается буква М. Сегодня у нас последний герой на букву М, герой, которого выбрали вы в интернете, и это Карл Густав Маннергейм, герой, который относится не только к отечественной, российской истории, но и к истории соседней с нами страны, к истории Финляндии, а эти две истории очень тесно переплетены друг с другом. Но сначала, как уже повелось, в самом начале нашей программы портрет героя.
Портрет. Портрет в интерьере. В интерьере эпохи.
Маршал Карл Густав Маннергейм, один из отцов-основателей независимой Финляндии. Крупнейший военный деятель в ее истории, мастер политических маневров, умело балансировавший между Востоком и Западом, воевавший со Сталиным и Гитлером и с ними же вступивший в союз, сумевший вывести Финляндию из Второй мировой войны, сохранив ее суверенным демократическим государством, может по праву считаться одновременно и деятелем нашей отечественной истории. Он родился в 1867 году в местечке Вильнюс, близ Турку, окончил Гельсингфорский университет, а затем переехал в Петербург и там поступил в Николаевское кавалерийское училище. Вскоре после его окончания барон Маннергейм был принят в самый престижный из полков русской гвардии, кавалергардский. 28 лет, с 1889 по 1917 он прослужил в русской армии, дослужившись до генерал-лейтенантского звания. До русско-японской войны Маннергейм ничем особенно не выделялся среди офицеров гвардии, разве что представитель внешностью и умением держаться в седле. Но в русско-японскую войну показал себя как герой. За год боевых действий в Маньчжурии был трижды удостоен наград и произведен в полковники. Во время Первой мировой войны воевал в Галиции и командовал кавалерийской дивизией. На втором году войны за умелое командование и храбрость ему был присвоен чин генерал-майора. После того, как большевики предоставили Финляндии независимость, Маннергейм побывал почти на всех постах – регентом, командующим армией, а в конце жизни президентом страны. Он дожил до глубокой старости, которую провел в Швейцарии, в Лозанне, где и умер в январе 1951 года на 84-м году жизни.
А теперь позвольте представить вам гостя сегодняшней программы. Напротив меня в студии писатель, историк Борис Вадимович Соколов. Борис Вадимович, я вас приветствую от души и прежде всего хочу вас спросить, вот как так получилось, что аристократ, который служил царю и отечеству, который был героем двух войн, русско-японской и Первой мировой, потом оказался одним из главных противников России?
Ну, я бы хотел здесь уточнить, что он был все-таки противником не России, а Советского Союза. Причем он был не таким уж безусловным противником. Ну, по крайней мере, по-русски он говорил точно лучше, чем по-фински. Родной-то язык у него был шведский, естественно. И, например, перед печально знаменитой в нашей стране Зимней войной как раз Маннергейм делал все, чтобы этой войны не допустить. Он, в общем, знал, что в этой войне Финляндия все равно проиграет, и пытался как-то побудить в правительство, идти на уступки Советскому Союзу. Другое дело, что Советский Союз, он хотел на самом деле не уступок, он хотел присоединения Финляндии к Советскому Союзу.
А вот как получилось? Извините, что так у нас во времени и пространстве разговор скачет от конца 30-х к 10-м годам, ко времени революции, но тем не менее, в 18-м году большевики предоставили Финляндии независимость. Почему же они тогда это сделали? Почему они не попытались Финляндию удержать в своей орбите?
Строго говоря, они предоставили ей в декабре 17-го года, насколько я помню, независимость. Вот. Но после этого было восстание красных финнов в 18-м году, в начале 18-го года, поддержанное русским корпусом, дислоцировавшимся на юге Финляндии. Вот. И в дальнейшем как раз оно было подавлено армией Маннергейма, опиравшись на Северную Финляндию, а потом и на поддержку Германии. Ну, а, собственно говоря, в 18 году после Брестского мира удерживать Финляндию не было никакой возможности у большевиков, а в дальнейшем Красная армия тоже не могла идти на Финляндию, ну, по целому ряду причин, то есть коммунистические силы там были подавлены в ходе подавления революции. Кроме того, Финляндия находилась, ну, очень, как бы сказать, на отшибе, то есть она находилась достаточно далеко от каких-то стратегических планов большевиков, которые думали о мировой революции. С этой точки зрения им, конечно, важнее было, допустим, завоевать ту же Польшу и потом Германию, а уж потом Финляндия, так сказать, никуда бы не делась. Поэтому в силу этих причин на Финляндию особенно не обращали внимания в дальнейшем, вплоть до 30-х годов, когда вот в приближении Второй мировой войны там действительно определенные экспансионистские планы в отношении Финляндии появились.
А Борис Вадимович, сейчас скажите, пожалуйста, если вот еще немножко отмотать назад, вот каков был статус? Наверное, далеко не все наши слушатели знают о том, а вот каков был вообще статус Финляндии в составе Российской империи? Ведь помните, Ленин бежал в Финляндию в 1917 году, значит, в Финляндии можно было найти политическое убежище, несмотря на то, что она была частью Российской империи, а затем российского государства.
Финляндия была великим княжеством финляндским, и практически она находилась только в личной унии с Россией. Там была своя конституция, свой парламент, свой сейм, своя полиция. Русская полиция практически не могла действовать на территории Финляндии, почему там все революционеры довольно успешно искали убежище. С другой стороны, там был, конечно, и царский наместник, были русские войска, но практически только вопросы обороны и внешней политики были в ведении российского правительства. То есть вот это очень широкая автономия, которой, кстати, Финляндия никогда прежде не имела до включения в состав Российской империи в 1809 году, она как раз способствовала фактически формированию, собственно, финского государства и потом облегчила в какой-то мере его независимое существование. Практически, кстати, русские чиновники не могли получить должности в Финляндии, они все замещались только финнами. Ну, при Столыпине был принят закон, который позволял замещать русским чиновникам должности в Финляндии, но реально он так и не был реализован, то есть остался на бумаге.
То есть чиновничество состояло в основном из местных жителей?
Из финнов, да, из финнов, шведов.
А как же тогда Маннергейм оказался на службе в Петербурге?
Нет, никто не возбранял финнам служить в русской армии. Он, так сказать, поступил на службу в русской армии, окончил кавалерийское училище.
Нет, какой был стимул для финского аристократа шведского происхождения отправиться в Петербург уже по окончании Хельсинкского, как тогда говорили, Гельсингфорсского университета и поступать в Николаевское кавалерийское училище и избирать военную
стимул
карьеру?
Стимул был карьеру, военную карьеру. В Финляндии военную карьеру сделать было нельзя, финская армия не существовала. Если человек хотел заниматься военным делом, ему надо было поступать или в русскую армию, или в армию какой-то другой страны. Вот. Здесь ничего необычного нету. Хотя, конечно, из выходцев Финляндии Маннергейм достиг наибольших успехов.
А в чем выражались его успехи?
Ну, он, по-моему, к концу войны командовал корпусом. Вот. Был, по-моему, произведен генерал-лейтенанты. Получил ряд наград, участвовал в двух войнах, в Первой мировой и русско-японской. Был также известным исследователем Центральной Азии, вот он оставил описание ряда стран Центральной Азии. Путешествовал туда, как русский офицер. То есть это Российская империя был выход в большой мир из маленькой Финляндии.
Вот вы сказали, что не было финских войск, что на территории Финляндии были только русские войска. А как возникла финская армия? Из кого? Где она взяла оружие, боеприпасы, снаряжение после того, как Финляндия
Нет,
обрела независимость?
Склады вооружения там были. Но кроме того, насколько я представляю, собственно, армию формировал Маннергейм вот после независимости. Была и какая-то поддержка со стороны Германии, по всей видимости. Во всяком случае, там потом высадился корпус немецкий генерала Гольца в Финляндии в апреле 18 года. А кроме того, ну, остались склады русской армии потом в Гельсингфорсе. Они перешли, в конце концов, когда Гельсингфорс был занят, они перешли в распоряжение финнов. А в дальнейшем они покупали оружие у ряда государств Европы. То есть к концу 30-х годов была достаточно боеспособная армия у финнов.
А можно ли говорить о том, что Маннергейм был германофилом?
Нет, отнюдь. Он никогда не был германофилом. Он как раз был русофилом и антантофилом. И, в общем, в отставку-то он ушел из-за прогерманского курса, это вот где-то в 19-м году.
В отставку с поста?
С поста регента.
А что это был за пост?
Это был пост правителя Финляндии. То есть пока...
Но регент обычно бывает при...
Предполагалось, Финляндия должна была стать монархом, и как раз предполагалось, что туда пригласят одного из немецких принцев еще вот до конца мировой войны. В конце концов, Маннергейм ушел в отставку с этого поста. Затем он был...
Именно потому, что не хотел германского
он
принца?
Он не хотел, да. Он вообще против германской ориентации выступал. Он был за антантовскую ориентацию. Ну, как, в общем, русский офицер, который сражался в союзе с Францией и Англией против Германии. Он всю жизнь сохранял именно эту ориентацию. То есть он по необходимости...
На помощь по необходимости у Германии принял.
Он принимал помощь в 18-м году и в дальнейшем во время войны продолжения 41-44 годов он был главнокомандующий армией. Вот. Но, с другой стороны, он всегда искал путей сближения с западными державами, с Советским Союзом. Во всяком случае, во многом благодаря ему, фактически с конца 41-го года на советско-германском фронте было, ну, де-факто перемирие, то есть никаких активных боевых действий до середины 44-го года не проводилось.
Давайте не будем сейчас пока забегать вперед, в период 41-44 годов, а поговорим все-таки о том, что приключилось в 30-е годы. Вот вы сказали, напомнили нам о том, что в 19-м году Маннергейм уходит в отставку.
Да.
С поста регента в Финляндии.
Он становится инспектором армии, практически руководителем армии. Его честь как раз называют и знаменитую линию Маннергейма, которая строилась в 30-е годы на Карельском перешейке.
Именно в его честь или он руководил строительством?
Ну нет, он, конечно, непосредственно-то не руководил этим, занимаются инженеры. Просто в его честь, ну, обычно по командующему армии, начальнику штаба армии, также вот линия Мажино, например, называлась. Но, кстати, если сравнивать линию Мажино и линию Маннергейма, то линия Маннергейма была достаточно слабым укреплением, плотность укреплений на ней была примерно раз в 10 меньше, чем на линии Мажино. То есть, на самом деле, серьезного фортификационного препятствия она не представляла.
Ну, вот есть некоторые цифры по поводу линии Маннергейма. 220 километров сплошных проволочных заграждений, 200 километров лесных завалов, 80 километров противотанковых надолб. Главная полоса обороны глубиной от 7 до 10 километров проходила передним краем по линии Мурила, Сумма, Муола, Риттасала и далее по левому берегу реки Вокса до Тайполя.
Сплошных проволочных заграждений там точно не было. Вот. И бетонных дотов там было мало. В основном там были дзоты, то есть деревянно-земляные укрепления. И в дальнейшем просто значение этой линии было раздуто советской пропагандой, чтобы увеличить доблесть Красной Армии, которая это укрепление прорвала. Ну, действительно, так сказать, линия обороны, в конце концов, была прорвана, и война закончилась в Выборге, то есть шли бои за Выборг, когда было подписано перемирие.
Ну вот когда в 1931 году Маннергейм вернулся к активной государственной деятельности, он был назначен председателем Совета обороны. В чем заключалась его функция? Чем он отличался на этом посту, как председатель Совета обороны, от инспектора или главного инспектора финской?
Ну, только тем, что он как бы взаимодействовал с политическими силами страны. Насколько я понимаю, боролся за военный бюджет, то есть большим взаимодействием с политическими силами, но сказать, что его влияние именно на этом посту было значительно, я бы не сказал. Тут гораздо большую роль играл моральный авторитет, который у Маннергейма всегда сохранялся, как у отца независимости. Это играло значительно большую роль, чем какой-то пост, который он занимал. Ну, я напомню, он был примерно, наверное, то же самое, что Пилсудский для поляков. Но Пилсудский последние годы же он никаких государственных постов не занимал. У него был только единственный пост инспектора армии, но он определял всю политику Польши. Но Польша была там санкционная диктатура, так называемая диктатура Пилсудского, фактическая, последние там 9 лет его жизни. В Финляндии, конечно, никакой диктатуры Маннергейма не было, и он в 30-е годы не играл решающей роли в политике. Конечно, его роль возросла с началом Советско-финской войны, когда он стал главнокомандующим армии. Это увеличило его роль.
Но это уже 39-й год. Да. Ну вот давайте мы сейчас прервемся, потому что сейчас время новостей середины часа, и продолжим нашу программу, продолжим рассказ о Карле Густаве Маннергейме через несколько минут.
«Наше все» с Евгением Киселевым.
«Эхо Москвы». Мы с вами.
На волнах «Эхо Москвы» очередной выпуск программы «Наше все». Мы продолжаем сегодня рассказ о Карле Густаве Маннергейме. Сегодня последняя программа на букву «М», и вот последний герой на букву «М» – Маннергейм. Его выбрали сами вы, уважаемые радиослушатели, когда голосовали в интернете, выбирали из многих предложенных вам героев на букву «М» тот ограниченный круг, которым мы посвятили предыдущие 5 программ. Вот сегодня последняя, 6-я на букву «М». И о Карле Густаве Маннергейме мы говорим с гостем моей программы, Борисом Вадимовичем Соколовым, историком и писателем. Мы остановились перед перерывом на 1939 годе, годе, когда началась Советско-финская война. Почему она возникла? Почему эта война началась? Что послужило поводом? Что послужило причиной?
Ну, причиной послужил Советско-германский пакт о ненападении, который был заключен 23 августа 1939 года, по которому Финляндия относилась в сферу влияния Советского Союза. Ну, собственно говоря, к войне Советский Союз начал готовиться еще за пару месяцев до заключения этого пакта. Командующий Ленинградским округом генерал Мерецков получил задание готовить возможный контрудар на случай каких-то провокаций со стороны Финляндии. Собственно, Советский Союз собирался захватить Финляндию и присоединить ее в качестве... Тогда это была 13-я союзная республика бы в тот момент. В Финляндии был фактически предъявлен ультиматум с требованием уступить ряд территорий на Корейском перешейке и дать возможность создать советскую военно-морскую базу на полуострове Ханка. Это был ключ к Хельсинки. Финны вот как раз особенно возражали против вот этой базы. В обмен Советский Союз готов был уступить втрое большую территорию в Советской Карелии, но эта территория, в общем, никакой ценности не представляла. Это были неосвоенные леса и болота, тогда как финны должны были уступать освоенные, экономически развитые вот территории на Корейском перешейке. То есть это, ну, и ряд стратегических...
Город островов. Выборг, курорт...
Нет, о Выборге речи не шла тогда, что вы.
О Выборге речи не шла?
Речь шла меньше, это уже по московскому миру.
Угу.
Вот. Выборг, Випури, это потом появился. Там значительно меньшая была подвижка границы, но она все равно была, так сказать, невыгодная для Финляндии. И финны готовы были, в конце концов, даже пойти на этот обмен, и Маннергейм советовал идти на этот обмен, но только в Ханка вопрос упирался. Но Советский Союз, собственно, планировал захватить всю Финляндию. Был составлен уже, так сказать, конкретный план, какие советские дивизии, какие, значит, финские города захватывают, марш на Хельсинки. Было сказано только, что приведение этого плана будет сообщено дополнительно в действие. Значит, был в конце ноября организован так называемый Майнерский инцидент, то есть обстрел советского погранпоста у местечка Майнела, пограничного на Корейском перешейке. Было якобы убито и ранено несколько советских красноармейцев, но с финской стороны было видно, о чем говорилось в финской ноте, что выстрел был произведен артиллерийски с советской территории. И кроме того, уже в 90-е годы российские историки обнаружили, что запись вот эта в журнале боевых действий об обстреле и потере, об убитых и раненых, она является позднейшей вставкой. То есть видно, что она была позднее вставлена в журнал, там, на другой бумаге. Ясно,
явно ее позднее,
явно сфальсифицировано, да. Но это послужило поводом для отзыва советских дипломатов из Хельсинки, и уже 30 ноября Красная Армия перешла границу с Финляндией. Когда, значит, из Лиги наций поступил запрос, то советское правительство ответило, что оно не воюет с Финляндией, а наоборот находится в мире, то есть собирается поддерживать дружественные отношения с правительством Финской Демократической Республики, которая была спешно создана 2 декабря 1939 года в поселке Терриоки. Это был первый финский населенный пункт, который был занят Красной Армией. Еще, кстати, за несколько месяцев до, примерно за месяц до вторжения, в Красной Армии стал формироваться финский народный корпус. Это вот как раз армия этой будущей Финской Демократической Республики. Но добрая половина там была отнюдь не финны, там даже узбеки были в этом корпусе.
А кто возглавил правительство?
Ота Кусинин, это был такой финский деятель Коминтерна. Но в Терёках он не был, он всю войну оставался в Петрозаводске, и правительство это не функционировало. Корпус этот участвовал в нескольких боях, там на завершающей стадии войны, крайне неудачно, и... Ну, собственно, он и не готовился для боевых действий, он готовился максимум для парада в Хельсинки.
Угу.
И когда был заключен Московский мир, то это правительство Финской Демократической Республики было преобразовано в правительство спешно созданной Карело-Финской Советской Социалистической Республики.
А Карело-Финская Советская
она
Социалистическая
была создана,
Республика
она
прежде не существовала.
Существовала Карельская Автономная Республика. Вот эта Карельская Автономная Республика была объединена с теми территориями, которые в Карелии, не на Карельском перешейке, а вот в Карелии Финляндия уступила Советскому Союзу и провозглашена вот эта Карело-Финская ССР. И... То есть это была как бы потенциальная угроза Финляндии, что к этой Карело-Финской ССР всегда можно присоединить и остальную Финляндию.
Считается, что начало войны сложилось не в пользу Советского Союза. Вы с этим согласны?
Да, я согласен, что война сложилась не в пользу Советского Союза. Советские войска не смогли прорвать линию Маннергейма, понесли большие потери. Блицкриг, на который рассчитывал Сталин, там рассчитывали, что дело сделают в 2-3 недели, провалился. Пришлось перебрасывать дополнительные войска, готовить тщательно прорыв армии, прорыв линии Маннергейма. Но в феврале линия Маннергейма была в ходе генерального наступления прорвана. Советские войска дошли до Выборга. Бои шли в Выборге. Как раз финны сражались за Выборг, рассчитывая, что его удастся удержать. Но по Московскому миру Выборг был сдан Советскому, отдан Советскому Союзу по Московскому миру.
Mm-hmm.
Что же касается Маннергейма, то он, по некоторым сведениям, предпринимал и в ходе войны попытки, ну, заключить мир с Советским Союзом. В Финляндии в 70-е годы вышли мемуары человека, который утверждал, что он был личным шифровальщиком Маннергейма, что Маннергейм держал свою как бы радиостанцию, по которой он связывался с советской стороной, как бы независимо от правительства. Ну, можно найти некоторое подтверждение в записи журнала посетителей Сталина. Значит, там 2 января у Сталина присутствует некий Грюнвальд. По мнению публикаторов журнала «Посетителей Сталина», это был финский генерал Гренваль. Но тогда он был не генерал, а он был майор, он был адъютант Маннергейма. Но опять же, 100% нельзя утверждать, что это был именно Грюнвальд. Может быть, это был, например, советский комкор-артиллерист Грендаль. Швед тоже, кстати сказать. Вот. Трудно сказать, кого они под этим именем записали. Но если это был действительно адъютант Маннергейма, то тогда получается, что действительно была какая-то связь Маннергейма. То есть мог он связываться с советской стороной для какого-то зондажа.
Считается, что Финляндия капитулировала 12 марта 1940 года, чтобы не допустить продвижения советских войск вглубь ее территории.
Я бы так не сказал. Во-первых, Финляндия не капитулировала. То есть Московский мир, несмотря на всю тяжесть условий, он не был капитуляцией. Он не предусматривал каких-то ограничений на финские вооруженные силы, не предусматривал оккупацию территории Финляндии советскими войсками. В это время как раз готовился к отбытию англо-французский корпус экспедиционный на помощь Финляндии. Потом он отправился в итоге в Норвегию. Уже там в Арпереле сражался с немцами. Ну, строго говоря, там уже наступала весенняя распутица. По всей видимости, там с помощью, если бы этот корпус действительно прибыл, но там была проблема, а как он мог прибыть, не очень понятно, потому что нужен был тогда транзит со стороны Швеции, Швеция согласия на транзит не давала. Или пытаться высаживаться с боем в Петсамо, занятого к тому времени советскими войсками, отбивать Петсамо, единственный финский город, который, значит, вот выходил
к Северному
морю. Ну и там
была, так сказать, и политическая, и дипломатическая проблема.
И политическая, и дипломатическая. Но, с другой стороны, была проблема и со стороны Советского Союза, потому что Советский Союз собирался воевать с Германией. Он рассчитывал, что весной начнется наступление Германии против Франции. Сталин надеялся, что германские войска завязнут на линии Мажино, и тогда в нужный момент Красная Армия сможет ударить им в спину, потому что на советско-германской демаркационной линии в Польше оставалось всего там 11 немецких дивизий в тот момент. И он торопился закончить с Финляндией, чтобы освободить свои войска вот для возможного нового фронта. И уже, скажем, в конце февраля была отдана директива по военно-морскому флоту советскому считать своими главными вероятными противниками Германию и ее союзников. Это было в дни, кстати, когда готовился англо-французский корпус, ну, значит, с англо-французскими войсками Сталин воевать не собирался. То есть здесь, в общем, Сталина тоже поджимало время, поэтому он отказался от завоевания Финляндии.
А ему было по силам оккупировать всю Финляндию? Потому что все-таки бытует такое мнение, что финская армия продемонстрировала чудеса боеспособности и маневренности, и про финских снайперов до сих пор ходят легенды.
Вот именно что легенды, потому что сами финны категорически отрицают вот существование этих кукушек, потому что, ну, нет никакого смысла залезать для этого на деревья. Как раз снайпер-то он ценен тем, что он быстро может сменить позицию в меняющемся бою. А если человек сидит на дереве, он не может менять позицию. Какой ему смысл-то там сидеть?
Ну, хорошо, кукушек не было, а снайперы-то были?
Ну, снайперы, наверное, были, как в любой другой армии. Вот. Это больше легенды, которые возникли среди Красной Армии. То есть дело в том, что финны очень хорошо перемещались на лыжах, а хороших лыжных частей в Красной Армии не было. Поэтому они, вот эти вот, ну, разведывательные отряды небольшие, они действовали по принципу «напал, убежал». Вот они стреляли и быстро скрывались. И это порождало у красноармейцев слухи, что действительно действуют вот эти кукушки, которые стреляют невесть откуда. Но ни одной такой кукушки вроде бы так и не было обнаружено, по крайней мере.
Вот. Ну, и они были лучше экипированы, они были приспособлены к боевым действиям.
Они были лучше обучены, экипированы. Вот ну, наверное, лучше,
зимы.
Да. Просто у нас армия была довольно плохо экипирована и не приспособлена к зиме. В частности, после этой войны убрали с экипировки шлем «Буденовка», потому что он, в общем, для условий суровой зимы не очень подходил. Но что касается, мог ли Сталин оккупировать Финляндию, Я думаю, что мог, но это потребовало бы еще 3-4 месяцев боев, потому что там была распутица, очевидно, Красная армия бы остановилась. Летом бы бои, конечно, возобновились, и финны без помощи извне, ну, продержались бы еще, может быть, месяц-два, но потом бы капитулировали, просто у них не было бы боеприпасов, потому что армия тоже была уже на пределе. И дело в том, что финская армия, она достигала в военное время численности там 450-500 тысяч человек, но это за счет полной мобилизации всего населения. То есть вот такую мобилизацию она могла выдерживать, ну, где-то 6 месяцев. Потом надо было кого-то возвращать в народное хозяйство, иначе паралич экономики. Вот. Но другое дело, что у Сталина вот этих месяцев не было, потому что он рассчитывал, действительно, что в это время уже придется воевать с Германией.
Ну, с Германией воевать не пришлось, потому что не завязли немцы на линии.
Нет, они ее очень быстро преодолели, и Сталин, в общем, не рискнул нападать на Германию в то время, когда уже с Францией все было более-менее кончено.
Война началась в 41-м.
Война началась в 41-м, но это уже, так сказать, другое было дело. Там, значит, Маннергейм возглавил армию, которая воевала в так называемой войне продолжения.
Что значит волна продолжения?
Для финнов это была как бы продолжение войны 40-го года. А целью было возвращение тех территорий, которые были отторгнуты Советским Союзом по Московскому миру. В результате они эти территории вернули и прихватили еще кое-что другое. Ну, например, они заняли, кстати, вот этот пограничный поселок Майнело, который находился с советской стороны. Да,
инцидент, послуживший
поводом, они заняли значительную часть советской Карелии с Петрозаводском. Вот. И они ее как бы включили в свой состав в период оккупации. Там была финская администрация. Но Маннергейм тоже, когда стало ясно к концу 41-го года, что Советский Союз устоял, то Маннергейм потерял энтузиазм к продолжению войны и начал искать путей как-то ее завершить, потому что он понимал, что против России, там, Англии и Америки Германия не выстоит и рано или поздно проиграет.
А существует легенда, что Маннергейм отказался наступать на Петербург.
Нет, это не легенда, это действительно так. То есть финские войска, они, когда они вот заняли Майнилу, они остановились. Больше наступлений на Петербург, причем это было еще в августе, то есть они в августе остановились, и с тех пор на Корейском перешейке фронт не менялся вплоть до лет 44-го года, когда уже советские войска пошли в наступление.
Почему?
Я вам объясняю, потому что финны, ну, понимали, как бы сказать, они уже сомневались в победе Германии с конца 41-го года.
Ну, а у командующего армии, у Маннергейма были какие-то, не знаю, политические, идейные, не знаю, ностальгические мотивы?
Я не думаю, что здесь была какая-то большая ностальгия, потому что все-таки Советский Союз это был не Российская империя. Здесь был чистый прагматизм. То есть у него были издавна симпатии к странам Антанты. Германофилом он никогда не был.
Несмотря на то, что Финляндия воевала на стороне Германии.
Да, но это была как бы отдельная война.
Сателлитом.
Она не была сателлитом. Для финнов это всегда была отдельная война. Они подчеркивали, что союза военного с Германией они не заключали.
Это даже пропаганда называла Финляндию сателлитом.
Нет, она сателлитом, безусловно, не была. И она была наиболее независимой из всех союзников, то есть германских войск почти не было на финской территории. Были только очень небольшие войска вот там на севере, которые наступали на Мурманск. И, кстати, с ними финны воевали потом, когда вышли из войны вплоть до конца 45, ну, до капитуляции Германии в 45-м году. То есть на севере там часть Финляндии оставалась оккупирована немцами. Там вот была, кстати, германо-финская война вот последняя, то есть с сентября 44-го и до конца войны. Маннергейм, он, ну, потом, так сказать, он остановил это наступление советское в 44-м году, кстати, с германской помощью, там немцы перебросили несколько дивизионов штурмовых орудий, по-моему, одну, что ли, или две эскадрильи штурмовиков и смогли остановить советское наступление вот это на Корейском перешейке, которое было летом, осенью 1944 года. Но продолжать войну уже Маннергейм, который стал президентом, он не собирался. До этого прежний президент Рюте заключил с Кейтелем соглашение о том, что Финляндия будет продолжать войну и не выйдет, не заключит сепаратного мира. Ну, значит, поскольку этот документ был именно соглашением двух конкретных лиц, то Маннергейм сказал, что раз он не ратифицирован финским парламентом, то, значит, как Рюте уходит в отставку, Финляндия уже этим документом не связана.
Угу.
В сентябре был заключен советско-финский мир.
Мы в детстве все смотрели фильм «Посол Советского Союза», посвященный Александре Калантай, которая была тогда послом СССР в Швеции.
Да.
И в этом фильме вот излагалась версия о том, что она сыграла чуть ли не ключевую роль в заключении мира с Финляндией.
Ну, это, безусловно, так, потому что все переговоры о мире предварительные, они велись через Швецию. Это была единственная страна, где могли встречаться дипломаты двух стран, потому что это там было...
А кто тогда был министром иностранных дел в Финляндии? Потому что по фильму она встречалась на территории нейтральной Швеции с финским министром иностранных дел.
Знаете, вот сейчас на память не вспомню. То есть в 40-м году был Таннер, но был ли он в 44-м, не уверен.
Ну, в общем, наверное, даже не суть важно, как кто был в тот момент.
Нет, я просто не вспомню сейчас так.
Кто был в тот момент тех переговоров.
Ну, Политическая воля Маннергейма тут играла роль. А переговоры шли, естественно, в Швеции. Причем финны, значит, они хотели сохранить Петсама, на которое претендовал Советский Союз, это им не удалось. Единственное, что им удалось, это Советский Союз отказался от базы в Ханка, но взамен получил базу в Порколоут, которую сохранял до 1955 года, потом она была эвакуирована.
А что стало с Карельской Советской Социалистической Республикой?
Ее в 1956 году сделали...
Опять автономный.
Но это был как бы жест, то есть, что Советский Союз больше не претендует на Финляндию.
А Отто Куусинен, который претендовал на роль главы просоветской марионеточной...
Это правительство перестало существовать, я говорю, как только еще в 40-м году.
Но он остался видным деятелем коммунистической партии,
был секретарем ЦК,
да, членом политбюро, по-моему, или кандидатом в члены
политбюро. Да, он был членом президиума, насколько я помню. Угу. Вот, но он не играл роль, по-моему, он даже не был главой, я не помню, нет, может быть, он и был главой Карелии, вот как раз где-то в 40-е годы.
Кстати, будущий генеральный секретарь ЦК и председатель КГБ Андропов.
Да, был секретарем комсомола Карелии и организовывал там партизанское движение, но по воспоминаниям знавших его вот в Карелии людей, отличался феноменальной трусостью и очень боялся ходить, то есть так ни разу и не сходил за линией фронта с партизанами.
Но с другой стороны, он был близок к Куусинену, и Отто Куусинен был как бы одним из его наставников, сыгравших роль в его карьере.
То есть я не уверен, что именно Куусинен сыграл какую-то большую роль в его карьере, потому что Куусинен уже вот в 40-е годы явно находился на второстепенных ролях. То есть я думаю, что кто-то другой оказывал ему покровительство. Не думаю, что Куусинен реально. Тем более, что там и Ленинградское дело потом Карелию задело. Но это мы уже отвлеклись от Маннергейма сильно далеко.
Но, тем не менее, как бы вот вся эта советско-финская история покасательно коснулась и карьеры одного из будущих руководителей
партии. Если сказать про Маннергейма, то значит, он, Сталин не включил его в список главных военных преступников, репрессии против которых требовала советская сторона, вот советская контрольная комиссия, возглавляемая Ждановым в Финляндии. Но советская сторона очень намекнула, что Маннергейму надо бы уйти в отставку и покинуть Финляндию. В 1946 году он действительно ушел в отставку и поселился в Швейцарии, где он, в общем-то, лечился и провел последние годы жизни и писал свои двухтомные мемуары.
Это было сделано именно под давлением Советского Союза.
Это было сделано под давлением Советского Союза, но, с другой стороны, Маннергейм был уже болен, и как-то к активной политической деятельности он уже не стремился.
Но в то же время надо отдать ему должное, что он сумел вот так вот ценой компромиссов, временных тактических союзов с Германией, временных уступок Советскому Союзу, даже серьезных территориальных уступок сохранить Финляндии независимость и сохранить Финляндию как буржуазное демократическое государство.
Да, как демократическое государство и независимое, это во многом благодаря ему. Хотя, конечно, участие в войне продолжение, ну, в ретроспективе выглядит явной ошибкой Финляндии. Но опять-таки здесь было настроение финской политической элиты такое и народа, что надо отвоевывать те территории, которые были утрачены в 40-м году. Это был основной мотив для войны. Хотя Маннергейм, как я понимаю, вряд ли очень был в восторге от успеха в Германии. Я думаю, что он и перед войной сомневался в успешном для Германии исходе войны. Тем более, я хочу сказать, все-таки политическое решение принимал тогдашний президент и премьер-министр, там, Рюти, Таннер, и здесь, так сказать, ну,
Маннергейм
не играл решающей все-таки роли. Хотя я не помню, чтобы он, например, так уж совсем возражал против этой войны.
Время наше истекло. Я благодарю моего сегодняшнего гостя Бориса Вадимовича Соколова, историка и писателя, который помогал мне сегодня рассказать вам о том герое, на котором мы заканчиваем букву «М». Программа «Наше все» продолжает выходить в эфир. Следующая передача будет посвящена выбору очередных героев уже на следующую букву, на букву «Н». До встречи в следующее воскресенье.
«Наше все» с Евгением Киселевым.
«Наше все».
«Все».